Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Апостолы проповедовали воскресение Христова по всему миру. А кто были эти люди и что о них доподлинно известно? Что значит слова Христа о том, что любить Бога нужно больше, чем отца, мать и собственных детей? Маленькому Антону по медицинским показаниям необходимо этим летом выбраться на море. Как ему помочь? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Совсем скоро, в понедельник, начнется Петров пост. Он закончится 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла. Понимание того, кто были они и их сподвижники, другие апостолы, вообще важно для христиан, ведь апостольская проповедь изменила мир. Как им это удалось? Ведь они не были выдающимися учеными или политиками, или экономистами, или кем-то еще, кто в наше время очевидным образом влияет на реальность. Что вообще известно сегодня об апостолах? Спросим об этом у эксперта, и на связи с нами Андрей Виноградов, исследователь истории Византии, раннего христианства, историк, переводчик. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать об апостолах? Собственно, их проповедь изменила мир. Как это произошло?
Первые основные сведения об апостолах мы получаем из Нового Завета, из Евангелия, из книги «Деяний апостольских». Мы знаем, что апостолы были иудеи, большей частью галилеяне. Практически все они были простыми людьми, это рыбаки, сборщики налогов. Хотя у двух из них были греческие имена, Андрей и Филипп, и вполне возможно, что эти люди по какой-то причине, нося греческие имена, знали греческий язык и, соответственно, могли как-то общаться с эллинистическим миром. Проповедь же Евангелия вовне начинается после Пятидесятницы, и тот дар языков, который они, согласно книге апостолов, получили, помогает им проповедовать проповедь во всей вселенной. Но надо иметь в виду, что, как мы знаем из книги Деяний апостольских, в первую очередь проповедь происходила в иудейских общинах, синагогах, и там они могли пользоваться своим родным языком. Это был либо арамейский, либо древнееврейский, ученые об этом спорят. Но уже во многих иудейских общинах, конечно, люди перешли на язык окружающей среды, то есть на греческий, на латинский язык, и таким людям, как апостол Павел, высокообразованным, культурным, конечно, было просто стыдно не знать эти языки, и поэтому вполне вероятно, что часть апостолов владела этими языками. Что касается же проповеди остальным народам, дело в том, что в Новом Завете сведения об апостолах содержатся очень небольшие, и практически они исчезают после Пятидесятницы. Мы знаем об истории Петра и потом преимущественно об истории Павла. А в остальных же апостолах повествует апокрифические деяния апостолов, которые возникли преимущественно во втором, в первой половине третьего века. Это пять так называемых больших деяний Иоанна, Андрея, Петра, Павла и Фомы. И вот согласно этим деяниям они уже отправлялись в разные страны. Но если, скажем, Петр, Павел, Андрей и Иоанн проповедовали на той территории, где говорили преимущественно по-гречески или на латинском языке, то вот апостол Фома отправляется в Индию. Судя по реалиям, это, скорее всего, территория нынешнего Южного Пакистана. И вот на каком же языке он там проповедовал, непонятно. Из деяний этого не следует. Однако, поскольку в апокрифических деяниях содержались многие учения, которые церковью потом были осуждены как еретические, эти тексты были либо переработаны, либо из них были взяты просто сведения об апостолах. И впервые уже в церковной традиции мы встречаем их у Евсевия Кесарийского, который ссылается на Оригена. И там места проповеди апостолов частично совпадают с тем, что мы знаем из апокрифических деяний, частично нет. И вот уже к этой традиции восходят так называемые списки апостолов, где появляется про каждого из 12 апостолов, где он проповедовал, где он скончался, где положены его мощи, а в дальнейшем и про 70 апостолов были тоже созданы такие списки.
А насколько достоверны эти сведения?
Ну, нам судить сложно, потому что, как я сказал, между Новым Заветом и первыми церковными писателями IV века, которые нам об этом сообщают, зияет довольно большая пропасть. И в некоторых случаях очевидные сведения недостоверны, прежде всего сведения о 70 апостолах, потому что в число 70 апостолов, которые в Новом Завете не уточняются, кто это были включены, были просто все адресаты апостола Павла из его послания, люди из разных концов мира, и им были присвоены некоторые кафедры. Какие-то из этих традиций, видимо, имеют древние основания, например, что апостол Тимофей был в Эфесе. Но по большей части, очевидно, это некие такие произвольные отождествления, которые в дальнейшем, однако, будут играть большую роль, поскольку будут утверждать древность той или иной кафедры.
Есть в церковной традиции такая особенность, что если любого священника или епископа взять и проследить, как происходило его рукоположение, то его рукополагал, допустим, какой-нибудь епископ или несколько епископов, которых, в свою очередь, рукополагали их предшественники и так далее, и так далее. И вот эта цепочка, она действительно восходит к апостолам? Действительно ли получается, что вот это такая апостольская преемственность?
Когда мы говорим апостолы, у нас в голове возникают либо 12 апостолов, либо вот эти 70 посланных Христом. Но из христианских текстов конца первого века, то есть уже большое время прошло после кончины и воскресения Христа, например, в Дидахе, мы узнаем, что были все равно апостолы. То есть те апостолы уже умерли, а какие-то апостолы живы. Они ходят из общины в общину, поэтому их называют иногда бродячие апостолы. Говорится, более того, кто более 3 дней остается, тот уже не настоящий апостол. То есть институт апостольства был жив. И весьма вероятно, что большая часть общины, она была создана не апостолами от 12, не апостолами от 70, а вот теми апостолами, которые еще существовали до, по крайней мере, начала II века. И поскольку такие иерархические вопросы в церкви ранее первого века еще не были так урегулированы, что епископ обязательно стоял во главе общины, в принципе, вопрос апостольского преемства в этот момент не стал. Но вопрос апостольского основания был очень важен, поскольку ввиду того, что христианство было религией гонимой, недозволенной, христиане не могли свободно общаться между собой, не было никаких вселенских соборов и такого рода собраний, соответственно, не было никаких общецерковных канонов, и каждая община хранила то учение, которое она приняла от своего основателя, от того апостола, который ее основал, и очень часто получалось так, что это учение некоторым образом отличалось в каких-то моментах от учения другой общины. Знаменитый случай, во втором веке выяснилось, что община христиан Малой Азии, Эфеса, празднует Пасху так, как им заповедовал апостол Иоанн, а не так, как празднует римская церковь. И папа Виктор пытался убедить их, что надо праздновать так, как в Риме.
Получается, что в раннехристианских общинах, при том, что не было такой жесткой иерархии, которая сегодня имеет место в церкви, вместе с тем было такое невероятное доверие людей друг к другу, потому что, получается, они знали, ну, по крайней мере, через одно рукопожатие друг друга, и противостояли таким образом вместе тому большому миру, который по отношению к христианству был настроен довольно враждебно.
В разных уголках империи к христианству относились по-разному. Мы знаем, что где-то на его окраинах, например, в царстве Осраенах, и даже царь принял христианство. Но в основном, конечно, отношение было либо враждебным, либо нейтральным. Христиане в этом смысле представляли собой некое подобие римской коллегии. То есть это было сообщество, которое собиралось по домам, друг у друга, прежде всего в каком-то богатого человека, где могли собраться все в неком особом выделенном помещении. Хотя христианские авторы, например, Истин философ, любят подчеркивать, что у христиан нет ничего тайного, на самом деле у христиан таинство, да, хотя ничего учения о таинствах не было оформлено, вот, некрещенные, не прошедшие таинство крещения, не допускались к таинству Евхаристии, и это были закрытые собрания, что порождало, конечно, обвинение христиан в различных грехах. Что же касается проповеди вне этих общин, то это была прежде всего проповедь через семьи, да, очень часто через женщин, мы знаем, что первыми обращаются женщины, и для тех же апокрифических деяниях апостолов очень характерная модель, это когда апостол обращает какую-то знатную женщину в городе, и из-за этого он входит в конфликт с ее мужем, каким-то важным римским магистратом, и в результате это часто приводит к его смерти. Правда, иногда к обращению этого мужа-магистрата, такую историю мы знаем, например, про Климента, папы римского. И никакой, конечно, пропаганды на улицах, и этого всего практически не было. Ну, в эпоху апостола мы знаем, да, апостол Павел спал на ряпах и так далее, но уже после 64-го года, после 71-го года, после разрушения храма и размежевания с иудеями, христиане уже, конечно, никакой публичной пропаганды не могли, а распространялось это вот все на таком низовом, если хотите, бытовом уровне.
Андрей, а вы лично сами, как специалист, историк, как считаете, а в чем основной подвиг апостолов? Достижение, что ли, или завоевание, или действительно подвиг этих людей?
Кажется, самое главное – это то дерзновение, с которым они вышли в мир, потому что они понесли в мир очень ученый, очень философский, очень рафинированный простую веру галилейских рыбаков, какого-то воскресшего бога, который людям образованным могло показаться дикой и странной. Но эта вера была такой сильной, и, видимо, само чудо воскресения было таким сильным, что они совершенно спокойно, ничтоже сумлявшись, шли и проповедовали и философам, и простым людям, и где угодно во всем мире. И если бы не было этой решимости, если бы они остались такой закрытой группой там в Галилее, в Иудее, то, наверное, бы христианство и не распространилось в мире. Но эта вот эта сила, которая сила, так сказать, пятидесятницы, которая в них вошла, она заставляла их проповедовать обо всем. Они не могли молчать.
Спасибо вам за комментарий.
Всего доброго.
Напомню, на связи с нами был Андрей Виноградов, исследователь истории Византии и раннего христианства, историк и переводчик. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, недоумения. И вот в ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея, даже из двух глав, где речь идет о том, что будет тем людям, которые последовали за Христом. Но вначале Господь говорит такие слова: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». Разобраться с тем, что такое любить кого-то больше, чем сына или дочь, отца или мать, сегодня в 21 веке, как мне кажется, непросто. Эти евангельские слова далеко не всегда легко умещаются в нашем сознании, а может быть, даже и не умещаются. Попробуем разобраться с тем, что здесь имеется в виду, и в нашей студии протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Отец Дмитрий, ну, непростая задача, мне кажется.
Да, да, слова удивительные, парадоксальные, изумительные, они человека ввергают в некий ступор, потому что уж самое близкое, самое святое мы должны отвергнуть ради каких-то абстракций, там, любви к Богу, ко Христу, там, святости и так далее, вечной жизни, которая когда-то наступит. И надо понимать, что, во-первых, Христос всегда говорит самые важные вещи, без которых невозможно наследовать радость, вечность, спасение, без которых невозможна сама любовь. Бог есть любовь, Он источник любви. Поэтому делить любовь на своих и чужих, на близких и дальних, или как же так, я отвергнусь от родителей, пойду за Христом, бессмысленно, потому что сам Бог есть источник любви, и сама эта любовь, и Он объемлет все своей любовью. Поэтому если мы вообще говорим о любви, то это божественная сила, божественная власть, божественная энергия. И, конечно, преимущество всегда любви Божией перед любой другой любовью, оно очевидно. Но ведь это было сказано, ну, простым слушателям, в том числе и нам, людям часто неподготовленным, не ищущим этой совершенной любви, а ищущим простых каких-то, ну, так скажем, комфортных отношений и, более того, ищущих даже не объект своей любви, а ищущих тех, кто меня самого любить будет. Вот такой эгоистичный поиск этой любви. И, конечно, родители и дети – это самый вот такой замечательный, самый простой, самый наглядный пример того, что эта любовь бывает, мягко говоря, не просто эгоистичной, а наизнанку вывернутой, с перевернутыми всеми смыслами. Как часто приходится слышать от людей жалобы друг на друга. «Как же так? Вот я его воспитывал, а он так вот ко мне, или я ему столько, а он мне вот то-то и то-то». Мы всегда ожидаем какой-то платы за свою любовь. И только любовь Христа ради, после любви к Богу и вот этой настоящего знания о любви, озарения любовью, она может быть жертвенной любовью. И тогда мы, оказывая любовь своим ближним, любя своих родителей, отца и мать, которые заповеданы Богом нам любить, безусловно, тут нет противоречия в этой заповеди. Не сказано «возненавиди отца» там или так далее, а сказано «кто будет больше любить, чем меня», то есть вот степень любви перед всего Богу, тогда любовь станет зрячей, она станет разумной. Тогда она станет настоящей любовью к людям, когда она знает, что есть настоящая любовь к Богу, и вообще, что есть любовь Бога к нам.
То есть речь идет о некой иерархии. Ну, что греха таить? Нередко бывает, что мы на пьедестал возводим кого-то из наших близких, мужа, жену, детей, начинаем...
Как нам кажется, что мы возводим близких.
Да.
На самом деле возводим себя самого, свои представления и свои желания, свои амбиции. То есть мы обожествляем некий объект, который становится предметом нашего почитания, поклонения, жертвенного служения и так далее, и так далее. Но этот объект не есть... истина, не есть полнота жизни, не есть Бог. И без этого, возможно ли без Бога любить? Ну, для верующего человека очевиден вопрос, что невозможно. Бог есть, как мы сказали, не просто источник любви, а сама любовь. Но, с другой стороны, мы же видим множество примеров жертвенности, искренности, взаимных отношений в семье. Но эта же любовь, она еще не совершенна. Она действительно требует движения, пути. И сказано в Евангелии, что больше любовь – это полагание души своей за други своя. Кто из нас может достигнуть такой жертвенной любви? Чаще всего она рушится, когда мы не видим ответной любви в наш адрес.
Ну, мне кажется, что родительская любовь, она как раз такая именно жертвенная.
Она беззаветная. Но тут масса опасностей, наверное, подводных камней существует, когда родители часто, очень часто в своих детях видят себя самих и свои амбиции воспитывают, взращивают в них, желая, чтобы они поступили там, в определенное учебное заведение, чтобы они приобрели какие-то навыки, какие-то умения, там, спортивные или творческие, еще какие-то. То есть они толкают, толкают. Все это, конечно, оправдывая самыми возвышенными чувствами, что я хочу ребенку только добра и только пользы. Но ведь на самом деле мало из родителей задумывается вот об этом тонком устроении каждой человеческой личности. Будет ли он счастлив, когда он станет, выполнит все родительские указания? Априори считается, что, конечно, будет. Но мы видим массу примеров, когда это совсем не так. И люди вырастают и говорят: пап, а зачем вот это вот все это было? Я вообще хотел о другом, всегда мечтал. К сожалению, здесь масса тонких таких и действительно неоднозначных вещей, когда мы не можем говорить, что родительская любовь, как пример этой жертвенности, беззаветной любви к своим детям, она является эталоном. Эталоном любви все-таки является святость.
Но самый тонкий момент, конечно, в том, что как происходит вот эта подмена, когда мы действительно очень любим близких, а вы говорите, что часто бывает, ну, вы пастырь, вам виднее, часто бывает, что мы через это любим самих себя. Но в Евангелии опять же сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому
да,
здесь...
тут должно быть паритет, то есть не должно быть каких-то превозношений себя или близких. Ровно. Я и близкие – это одно целое. Поэтому ко мне, если я о себе забочусь и внимаю себе, если я прошу, чтобы меня слушали и понимали, будь добр, послушай и пойми другого человека. Уступи, если ты хочешь, чтобы тебе уступали. Помоги, если хочешь, чтобы тебе помогли. Или даже если ты просто чувствуешь сострадание какой-то человеку, забудь себя, окажи помощь, окажи любовь конкретному человеку. А дальше ты будешь мирен, и ты будешь счастлив, потому что ты сделал доброе дело. И ангел тебя, буквально в смысле слова, согрел и обнял своими крыльями. Любовь, в принципе, как будучи божественной силой, энергией и так далее, она сама приведет человека к Богу. И если она не приводит человека к Богу, вот к той самой правильной иерархии, к правильному мировоззрению, то это не любовь, то это эгоизм, это чувство собственности, это чувство привязанности, чувство какой-то безысходной отрешенности, там, когда человеку действительно некуда деваться, и он вынужден вот, находиться рядом с человеком. И все-таки вот Господь, желая человеку полного, абсолютного счастья, он говорит, что настоящая любовь, жертвенная, искренняя, это самое, возможно только в Боге.
Отец Дмитрий, ну, это Евангелие, которое будет читаться в воскресенье, оно из двух фрагментов состоит. То, о чем мы сейчас говорили, это 18 глава Евангелия от Матфея, а вот в 19 главе, в самом конце, здесь сказано: «Многие же будут первые последними и последние первыми». А что это значит?
Вот тоже, да, такой некий перевертыш произойдет когда-то с нами. По-человечески мы очень часто расставляем все на свои места. И нам кажется, что вот это очевидные вещи, что так и будет, и всегда, и так же должно быть. Вот чувство справедливости, часто такое оскорбляемое и вот поругаемое в нашем современном обществе, оно многим не дает покоя, вот этой поруганной справедливости. А ведь на самом деле...
Вполне справедливо.
Вполне справедливо. И на самом деле сама по себе справедливость уже давно поругана и распята. И пригвождена ко кресту. Христос сам, который свою любовь отдал настолько, что действительно готов был умереть, и умер, и самой страшной, тяжкой смертью, как говорят, смертью уже крестной. И эта вот поруганная, распятая справедливость почему-то у человека ускользает из глаз. И мы забываем, что Христос, став последним из всех, в итоге возглавил человеческий род. И Матерь Божия, будучи самой скромной, самой искренней, самой чистой, самой незаметной вот в этом деле спасения, возглавила все человеческое, значит, ангельское воинство в этом восхождении к Богу. Это тишина, скромность, это беззаветное служение, оно человека ставит на первое место. Но в этом-то и закон жизни нашей, что любовь никогда саму себя не ставит на первое место, а всегда на последнее. Если я люблю какого-то человека, я все кем угодно могу быть назван, кем угодно могу быть, но я хочу счастья этому человеку. Я все сделаю, чтобы человек был рядом со мной счастлив. Но когда мы начинаем предъявлять счет за свою любовь, за свои жертвенные поступки, вот здесь возникает вопрос, а любви ли вообще мы все время это говорили, и любовь ли то, что мы считали вот жертвенным нашим служением, раз мы предъявляем счет. Поэтому любовь, она как раз и удаляет человека от славы, от величия, от первого места, но именно она его и ставит потом на первое место.
Спасибо вам большое за комментарий.
Помощи Божией.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Спасибо. Спасибо, до свидания. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которые нуждаются в нашей помощи. Хочется сказать от всего сердца спасибо вам, нашим слушателям, за то, что вы такие отзывчивые. А сегодня речь пойдет о мальчике, которому этим летом очень нужно попасть на море. Врачи настоятельно рекомендуют это, исходя из его состояния здоровья. Его зовут Антон Рудь. Ему всего 10 лет, и он подопечный Свято-Софийского социального дома. Этот дом – один из благотворительных проектов службы помощи милосердия. Там живут сироты, которым требуется совершенно особое внимание. Антон – один из них. Подробности узнаем от Валерии Поповой, руководителя благотворительных программ Свято-Софийского социального дома. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте.
Вы могли бы рассказать нам про Антона чуть более подробно? В чем состоит основная сложность в его жизни, в его лечении? И почему так необходимо ему выехать в этом году на море?
Да, конечно. Вы знаете, Антон замечательный мальчик у нас, ему 10 лет, и так сложилось в его жизни, что до 8 лет он жил в государственном интернате, и, по сути, конечно, не видел солнца и мало находился на свежем воздухе. И у него образовалось такое заболевание, как рахит. Многим он известен тем, что он, ну, это и дефицит витамина D. И, конечно, симптоматика достаточно сложная, тем более для ребенка уже 10 лет, потому что это проблемы с зубами. У Антона почти вообще нет, да, зубов. А у него проблемы с, ну, костно-мышечной структурой, а нервная тоже есть, да, симптоматика от этого заболевания. Также и вот недостаток витамина D, конечно же, приводит к тому, что мы все время пытаемся давать ему этот витамин, а он принимает вовнутрь, но он плохо усваивается, потому что еще необходим кальций. А у Антоши аллергия, на все молочные продукты, на молочный белок, и аллергия на глютен. Ух. У него специализирование еще питания к тому же, то есть он должен кушать 5 раз в день очень мало, и у него, в принципе, достаточно такой скудный рацион. И действительно, то есть, как говорит врач, рекомендация врача, что море ему очень необходимо с точки зрения именно свежего воздуха, с точки зрения вот лечения ультрафиолетом, много гулять, много дышать, находиться, да, под солнечными лучами. И мы понимаем, что он никогда не был на море. И вот в этом году наш работник, она у нас социальный работник, Ирина, она просто является значимым взрослым Антоши, она вот готова с ним ехать, взять его. И мы, конечно, были бы безумно рады, если бы это случилось.
Значимый взрослый – это тот человек, которому он сумел довериться.
Да, вы знаете, потому что для ребенка отказника это действительно очень важно, когда нет в мире никого, никакого человека, ради которого стоит жить, развиваться. А Антоша, он очень такой, знаете, хозяйственный. Он у нас вот любит помогать воспитателям, убираться, все, выключать свет везде. Ну, то есть такой. И вот Ирину он выбрал, знаете, это тоже как будто не случайно, а Ирина тоже у нас такой хозяйственный. И вот у них случилась такая дружба. И вы знаете, он часто прям караулит, чтобы выбежать из группы и прийти к Ирине в кабинет. Он прям скучает за ней.
Ну, конечно, это очень важно, чтобы хоть какой-то взрослый нашелся в окружении ребенка. Конечно, родителей никто не заменит, но это хоть какая-то поддержка. И к тому же, если Ирина тоже к нему относится с материнским таким вот чувством, это, мне кажется, очень важно. Дай бог, чтобы получилось. Речь ведь не идет о каких-то сумасшедших деньгах. Я так понимаю, что вы выбрали Адлер, то есть это Россия – это вполне экономный вариант.
Ну да, почему еще выбрали это место? Потому что прошла же Паралимпиада, и много чего адаптировано именно вот в проживании в этом месте для детей с особенностями развития. Потому что у нас детки, они же и с умственной отсталостью, и с физической. И, конечно, Антону, например, тяжело много ходить. У него синдром Дауна, но у него вот в связи, что с гостями не все в порядке. А часто, например, Ирина именно на коляске с ним ездит, да. В принципе, вся поездка, она стоит 100 тысяч рублей на 2 недели. Вот мы для этого и собираем сейчас необходимую сумму.
А почему не получилось достать для Антона какую-то бесплатную путевку? Ведь он с учетом его и состояния здоровья, и социального статуса, так сказать, вправе рассчитывать на бесплатные поездки в детские лагеря отдыха и на море, наверное, тоже.
Да, верно, да. Но вы знаете, у нас здесь такая действительно деликатная история, потому что у Антона, у него в связи со всеми этими симптомами, да, заболеваниями, у него, во-первых, он ребенок с особенностями развития, он боится больших пространств и большого скопления людей, то есть он действительно начинает очень сильно нервничать, замыкаться, плюс у него проблемы с пищеварением, да, и у него специальное питание, то есть он должен кушать 5 раз в день, еще у него нет зубов, то есть ему нужно все блендерить. Соответственно, он может есть, вот у него, например, питание, гречка, и нам вот жертвователь привозит баночки детского питания, мясо, то есть и вот так вот он кушает. Ну, то есть получается, что путевка в санатории, где много людей, да, тем более много детей, как правило, же это детские санатории, которые радуются жизни, кричат, ну и так далее, как обычные дети живут, да, могут его просто, во-первых, испугать, и он не сможет там просто даже питаться. То есть Ирина, она как бы готова именно готовить, поэтому мы выбрали варианты размещения апартамента, ну, то есть это в нашем таком понимании квартира, да, где они могли бы жить, где она могла бы за ним ухаживать, готовить. Потому что начинается его рацион с 6 утра. Мы уже знаем, как это бывает и как она может о нем заботиться. Это важно.
Речь идет о сумме 100 480 рублей. Это стоимость проживания. И получается, что, в общем, ну, это не какая-то астрономическая сумма, и можно попытаться эту сумму совместными усилиями собрать. Есть у вас короткий номер?
Да, вы знаете, у нас есть короткий номер. Это 3-4-3-4. На этот номер можно отправить слово «домик», пробел и любую сумму, которую человек готов пожертвовать для ребенка, да, с особенностями развития, который действительно не просто мечтает о море, да, которому действительно это очень необходимо для здоровья.
А где можно найти более подробную информацию про Антона?
У нас сейчас вот есть сайт, он в стадии разработки. Там можно найти информацию про детей, там есть фотографии. Это www.domik.today. Также мы являемся проектом службы помощи милосердия, и на милосердие.ру тоже можно найти информацию о Свято-Софийском социальном доме, и там есть тоже информация о детках.
Валерия, а по прогнозам врачей, ну, понятно, наверное, в ситуации Антона сложно что-то прогнозировать стопроцентно, но есть ли шансы, что его состояние улучшится? Ведь то, что вы рассказали о нем, маленькое существо и при этом так страдает. Какие вообще перспективы?
Ну, вы знаете, перспектива, в принципе, хорошая, потому что за 2 года, пока Антон живет с нами, действительно большой прогресс. То есть он более-менее социализируется. Он очень любит ходить в школу. Он вот очень любит ходить в бассейн, да. Конечно, с точки зрения там восстановления зубов это уже невозможно, да. То есть мы понимаем, что это действительно всегда такое питание мягкое, с блендером. Вот. Что касается, конечно, рахита, здесь сложно что-то мне прокомментировать. Ну, мы понимаем, что мы живем в таких погодных условиях, что у нас солнца очень мало, тем более в этом году. Это просто какой-то, да, мне кажется, наболевшая такая история для всех.
Это правда.
То есть мы, конечно, пытаемся прикладывать максимально все усилия для того, чтобы Антон жил, радовался. И он действительно, вы знаете, это вот мы приглашаем вас в гости, вы просто это поймете. И мы достаточно открыто всегда рассказываем. Вот на Фейсбуке, кстати, тоже можно вбить Свято-Софийский социальный дом, мы там рассказываем про наших деток, выкладываем видео. Вот Антоша недавно выкладывали, как он там всем волшебные поцелуи отправлял. Он очень такой живой и хороший мальчик. Мы очень надеемся, что найдутся еще и родители, которые действительно, знаете, полюбят и не испугаются, и поймут, что это чудесные дети.
Дай бог, чтобы так получилось. Антон, конечно, большой молодец. И я надеюсь, что вы сможете собрать эту сумму. 100 480 рублей – это цена вопроса, чтобы у ребенка был кусочек счастья в этом году, когда такая дождливая стоит погода, а ему так нужно солнце.
Спасибо вам большое, да.
Еще раз напомню, короткий номер для СМС 3434. Содержание СМС, слово «домик», пробел и любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется.
До свидания, Алла, спасибо.
На связи с нами была Валерия Попова, руководитель благотворительных программ Свято-Софийского социального дома. И на всякий случай еще раз, короткий номер для СМС 3434, а содержание сообщения «домик», потом пробел, а потом любая сумма пожертвования. Надеюсь, что эту сумму нам удастся собрать. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».